как и люди?
Ну, нас на 4000 метров пока не особо-то заметно. Он имел в виду такую высоту над уровнем моря на Земле. Выше любого постоянного поселения, сообразила она. Он продолжал. В конце концов, у них и расширится грудная клетка. Это неизбежно. Он говорил сам с собой. Здоровый, плотный, с белой пушистой растительностью вокруг лысой макушки. И черные глаза за круглыми очками.
«Ты когда-нибудь встречал Хироко?» — спросила она.
«Хироко, ай? А, да, однажды. Приятная женщина. Я слышал, она вернулась на Землю, помогает там бороться с наводнением. Ты ее знала?»
«Да, я Энн Клейборн».
«Я так и думал. Мать Питера Клейборна, верно?»
«Да».
«Он недавно был на Буне».
«На Буне?»
«Это маленькая такая станция с той стороны бухты. А это ботаническая бухта, и станция называется Гавань Буна. Это как бы такая шутка. В Австралии есть похожая парочка».
«Действительно», — она тряхнула головой.
«Похоже, Джон остался с ними навечно и их преследовал. Несомненно, худший из всех призраков. Как, например, этот человек, создатель зверей. Он гремел на кухне, близоруко управляясь с приборами. Он поставил суп перед ней, и она украдкой на него поглядывала. Он знал, кем она была, но это вроде бы не доставляло ему неудобств. Он не пытался оправдываться. Она была ореологом из партии красных, он создавал новых марсианских животных. Они работали на одной планете. Но это не означало, что они враги. Не для него. Он делил с ней стол без злого умысла. И в этом было что-то пугающее, несмотря на его учтивость. В игнорировании очевидного присутствовала некая жестокость. И все равно он нравился ей своей хладнокровной энергией, отвлеченностью, чем-то еще. Он неуклюже копошился на кухне, потом сел и поел вместе с ней, быстро и шумно, заляпав все лицо прозрачным бульоном. Когда они отломали по куску от батона, Энн принялась расспрашивать его о гавани Буна. «Там хорошая пекарня», — проговорил Уайтбрук, указывая на батон. «И лаборатория, а в остальном обычная станция. Но в прошлом году мы убрали купол, и сейчас там очень холодно, особенно зимой. Всего 46 градусов широты, но ощущение такое, будто это совсем уже север. Настолько, что некоторые поговаривают вернуть купол, по крайней мере, на зиму. А кое-кто даже считает, что его нужно оставить до тех пор, пока везде не станет теплее».
«Пока не закончится ледниковый период?»
«Не думаю, что он наступит. Этот первый год без Солетты выдался, конечно, скверным. Но без некоторого возмещения не обойтись. Ну, пройдет пара холодных лет, только и всего».
Он примирительно махнул рукой.
Энн чуть не бросила в него хлебом, но решила, что не стоит предпринимать по отношению к нему неожиданных действий, и, превозмогая дрожь, сдержалась.
«Питер еще на Буне?» — спросила она.
«Ну, думаю, да. По крайней мере, несколько дней назад был там».
Они немного поговорили об экосистеме ботанической бухты. Не имея более полной структуры растительного мира, создатели животных были существенно ограничены. В этом отношении здесь была скорее Антарктика, чем Арктика. Но существовала возможность, что распространение высших растений произойдет быстрее, благодаря новым методам совершенствования почвы. Как раз сейчас, например, уже росло много лишайника. А за ним должны последовать тундровые растения.
«Но тебе это не по нраву», — заметил он.
«Мне нравилось, как было раньше. Великая Северная равнина состояла из барханов из темного гранатового песка».
«Но что-то ведь останется в районе полярной шапки».
«Полярная шапка по большей части уйдет ниже уровня моря. Как ты сказал, это будет что-то похожее на Антарктику. Нет, дюны и слоистая напластованная земля так или иначе окажутся под водой. Все северное полушарие погибнет».
«Но мы сейчас в северном полушарии».
«Мы на высокогорном полуострове, и он тоже в некотором роде погиб. Ботаническая бухта была кратером Эпп на Аркадии».
Он внимательно посмотрел на нее сквозь очки.
«Пожалуй, если бы ты жила в горах, Там все казалось бы таким, каким было в прежние времена, только с воздухом.
«Может быть», — осторожно ответила она. Тяжело прогромыхав по отсеку, он стал чистить в раковине большие кухонные ножи. На кончиках его пальцев были короткие тупые ногти, с которыми, хоть и подстриженными, трудно было управляться с мелкими предметами. Энн осторожно поднялась.
«Спасибо за ужин», — проговорила она, отступая к двери шлюза.
Взяв куртку, она хлопнула дверью перед его изумленным взглядом. Там ее вновь встретил пробирающий холод ночи, но куртка уже была на ней.
Никогда не убегай от хищника.
Она вернулась к своей машине и, не оглядываясь, забралась внутрь. Древнее высокогорье земли Темпе испещряло множество мелких вулканов, отчего здесь повсюду были лавовые равнины и каналы, а также оползни, вызванные деформациями подземного льда, и редкий канал оттока, тянувшийся по склону большого уступа. И все это, вместе с привычным набором признаков Нойского удара и его деформационных последствий, благодаря чему на ареологических картах земля Темпе выглядела как палитра художника, где повсюду пестрели цвета, показывая разные стороны всей истории региона. По мнению Энн, цвета стало даже слишком много. Для нее эти мельчайшие деления на разные ареологические единицы были искусственными, как остатки небесной ареологии. Эта наука пыталась находить различия между регионами, которые были более кратерированными или неровными, чем другие, тогда как здесь все это присутствовало одновременно, и все отличительные особенности были заметны повсюду. Здесь просто изрезанная местность, нойский ландшафт и ничего более. Даже дно длинных прямых каньонов, составлявших борозду Темпе, было настолько изрезанным, что по нему оказалось невозможно проехать, и Энн пришлось двигаться не по прямой и подняться на возвышение. Самые свежие потоки лавы, застывшие миллиард лет назад, были тверже, чем размельченная изверженная порода, что лежала под ними, и теперь залитая лавой местность приняла форму длинных валов и насыпей. На более мягкой земле между ее потоками находилось множество всплесковых кратеров, подножия которых когда-то явно повидали жидкие потоки, точно омытые водой песочные замки на пляже. Во всем этом беспорядке кое-где выступали редкие островки потертой коренной породы, но чаще всего это был реголит. И везде виднелись признаки воды и залегающего ниже вечно мерзлого грунта, приводящего к медленным обвалам и оползням. А сейчас, с возрастанием температуры и, вероятно, под влиянием тепла от подземных взрывов, все эти оползни получили ускорение. Повсюду происходили новые обвалы. Широко известный Красный Путь ушел в небытие, когда засыпало съезд с Темпе-12. Стены Темпе-18 обрушились с обеих сторон, сделав U-образный каньон V-образным. Темпе-21 исчезла под осыпавшейся западной стеной. И так везде. Земля таяла. Энн даже заметила несколько таликов, разжиженных участков в верхних слоях вечно мерзлого грунта, вроде ледянистых болот. А во многих овальных ямах образовались водоемы, которые таяли днем и подмерзали ночью, чем разрывали землю на части еще быстрее. Она миновала дольчатый порог кратера Тимошенко с северной стороны, погребенной под волнами лавы Кориолана, крупнейшего из многочисленных мелких вулканов в Темпе. Земля здесь была вся в рытвинах, и здесь выпал снег, который растаял и снова затвердел во множестве бассейнов. Земля обваливалась со всеми возможными признаками, характерными для вечно мерзлого грунта, полигональными грядами обломков, концентрическим заполнением кратеров, буграми пучения, течением грунта. В каждом углублении образовался ледянистый водоем или лужица. Земля таяла. На обращенных к югу солнечных склонах повсюду имелась защита от ветра. Там росли деревья, возвышавшиеся над подлеском из мха, травы и кустарника. В залитых солнцем впадинах росли карликовые хвойные деревья, искривленные и со спутанными иголками, а в тех впадинах, что оставались в тени, лежал грязный снег и зернистый лед. Столько земли было разрушено. Она была пустой, но не совсем. Камни, лед и заболоченные луга были разлинованы неровными гривами. Из предвечернего тепла собирались облака, их тени ложились на местность, создавая безумные узоры из красного и черного, зеленого и белого цветов. Жаловаться на однородность среды в земле Темпе не приходилось. И все пребывало в совершенном покое под быстро перемещающимися тенями облаков, пока однажды в вечерних сумерках за валуном не мелькнуло что-то белое. У Энн дернулось сердце, но что это было, она не разглядела.